В эфире еженедельное информационное обозрение Сидминса. В студии Марина Селенкова. Здравствуйте. В нашей сегодняшней программе о следующих событиях. Первая княгиня-христианка. 24 июля Православная Церковь чтит память святой равноапостольной княгини Ольги. Иордания «Путь к небу». На заседании паломнического клуба в Киеве представили документальный фильм о святынях Иордании. Православная Одесса. Какие святые места могут посетить паломники на Черноморском побережье? Город своими руками. В городе Доброполье для детей построили мини-городок с постами ДПС, автозаправкой, медпунктом и даже кафе. «Святая земля. Православный настенный календарь на 2017 год». Его подготовило издательство Кафедрального собора в честь Воскресения Христова. 24 июля Православная Церковь чтит память святой равноапостольной княгини Ольги. Киевская княгиня правила Русью 15 лет. За эти годы она провела ряд реформ, укрепивших государство. Еще до крещения Руси она приняла христианство и стала первой русской святой и одной из шести женщин, которых причислили к лику святых. Какими качествами нужно обладать, чтобы войти в историю с добрым именем? Об этом в нашем сюжете.
Святая равноапостольная княгиня Ольга, память которой Православная Церковь совершает 24 июля, занимает особое место в истории Святой Руси. Лишь немногие святых жен христианской истории удостоились такой великой чести – лика равноапостольных. Еще меньше найдется в светской отечественной истории женщин, которые по мощи государственного ума, по организаторским способностям могут сравниться с ней.
Учебники истории, повествуя о великой княгине Ольге, в первую очередь называют два факта. Она была необыкновенно красивой и пленила сердце киевского князя Игоря, и она проявила трижды небывалую жестокость, когда мстила врагам за смерть своего мужа. Но главный факт, который связан с ее именем, княгиня Ольга была первой правительницей на Руси, которая приняла христианство.
Согласно летописи, великий киевский князь Игорь Рюрикович взял себе в жены невесту из Пскова. Происходила она из рода изборских князей. Как повествует житие, составленное святителем Дмитрием Ростовским, родители Ольги сумели внушить своей дочери те правила честной и разумной жизни, которых сами держались, несмотря на свое идолопоклонство. Ольга отличалась целомудрием и светлым умом. Летопись пишет, что имя ее звучало на варяжский манер – Хельга. Русские люди переделали его в Ольга или Вольга. От природы эта женщина обладала острым умом, неудержимой энергией, широтой взглядов и твердой волей.
В летописях имя Ольги впервые появляется в повествовании о ее свадьбе с киевским князем Игорем, а затем лишь спустя некоторое время, когда там говорится о русско-византийском договоре 944 года. Еще через год князь Игорь погибает от рук древлян, и Ольга становится правительницей Руси.
Дружина Игоря подчинилась ей, признав Ольгу представителем законного наследника престола Святослава, которому на тот момент было всего 3 года. А отомстила княгиня Ольга за смерть любимого мужа страшно и жестоко, так что ее месть заняла особое место в летописях и в учебниках истории. Житие так повествует о трудах Ольги. И управляла княгиня Ольга подвластными ей областями русской земли не как женщина, но как сильный и разумный муж, твердо держа в своих руках власть и мужественно обороняясь от врагов. И была она для последних страшна, своими же людьми любима. Во всех делах управления она обнаруживала дальновидность и мудрость.
Но княгиня Ольга могла бы остаться лишь обычным политическим деятелем в истории Древней Руси, если бы не сделала самого главного и в своей жизни, и в жизни своей страны. Она первой из правителей Руси приняла крещение с именем Елена. Именно благодаря княгине языческая Русь сделала первые шаги на пути к христианству.
Как мудрая правительница, Ольга видела на примере Византийской империи, что недостаточно забот лишь о государственной и хозяйственной жизни. Государству нужна религия, которая объединит разрозненные части в единое целое. Сделав свой выбор, великая княгиня Ольга отправилась с большим флотом в Константинополь. Целями этого путешествия были и религиозное паломничество, и дипломатическая миссия. По свидетельству летописи, в Константинополе Ольга приняла решение стать христианкой. Таинство крещения совершил патриарх Константинопольский Феофилакт.
а восприемником был император Константин Багрянородный. В Киев Ольга вернулась с иконами и богослужебными книгами. Она воздвигла храм во имя святителя Николая над могилой Аскольда, первого киевского князя-христианина, и многих киевлян обратила ко Христу. С проповедью веры отправилась княгиня на север. В киевских и псковских землях, в отдаленных весях, на перекрестках дорог она возводила кресты, уничтожая языческие идолы. В городах строились храмы. Но апостольские труды княгини встречали тайное и открытое сопротивление язычников. Среди бояр и дружинников в Киеве нашлось немало людей, которые возненавидели святую Ольгу. Ревнители языческой старины с надеждой смотрели на подрастающего Святослава, решительно отклонившего уговоры матери принять христианство. Святой Ольге пришлось смириться с происходящим и уйти в дела личного благочестия, предоставив управление страной сыну Святославу. Когда княгиня Ольга вернулась в Киев, она попыталась приобщить к христианской вере своего сына, Святослава. Но он отказался и так и остался язычником. Однако он не мешал ей воспитывать в православной вере своих детей, а ее внуков. И один из них, будущий великий князь Владимир, выполнит завет княгини Ольги и крестит всю Русь. Княгиня Ольга умерла 11 июля 969 года. Похоронили ее по христианскому обряду. А спустя 40 лет, в 1007 году, ее внук, князь Владимир, перенес ее мощи в основанную им в Киеве церковь Пресвятой Богородицы. В 1547 году Ольга была причислена к лику святых. И если князь Владимира можно назвать духовным отцом русского народа, то святая равноапостольная княгиня Ольга по сути своей стала духовной матерью Руси, принеся на наши земли первый луч христианской веры. Анна Регульская, Марина Полякова, информационное бюро программы «Седмица», Днепропетровск.
В Киеве состоялось очередное заседание паломнического клуба, организованного паломническим центром Украинской Православной Церкви. В этот раз состоялась премьера документального фильма, посвященного святыням Иордании. Съемки проходили в древнем городе Петра, на месте крещения Иисуса Христа, на склонах горы Небо, в городах Амане, Мадабе, Джераше и других местах.
Сюда идут не только, чтобы обсудить новые маршруты паломнических поездок, но и ради того, что нужно каждому, ради общения с единомышленниками. В этот раз поводом для встречи стала презентация нового фильма телеканала «Глаз» «Иордания. Путь к небу». Зрители, не выходя из аудитории, совершили паломничество в удивительную страну, о которой, как оказалось, мы знаем очень мало.
За это время можно только-только развенчать некоторые из мифов, которые мы слышали об этой стране. Мифы о враждебности мусульман, мифы о том, что это сплошная пустыня, это тоже неправда. Мифы о том, что христиан там притесняют. Нет, христиан там даже больше, чем в Израиле. То есть эта страна абсолютно не такая, какой мы себе ее представляли до сих пор.
Неани Лаворсина принимала участие в создании фильма и рассказала зрителям о том, что всегда остается за кадром, о процессе съемок, который достоин создания отдельного фильма.
Нам предоставили администраторов, переводчиков, экскурсоводов от Министерства туризма Иордании. Нас везде сопровождали, везде добились разрешений на съемки. Все это обеспечивала нам принимающая сторона. И вот благодаря этому фильм состоялся.
Эта лента не только о христианских святынях. Она рассказывает о множестве культурных памятников страны. Съемки проходили в древнем городе Петра, на месте крещения Иисуса Христа, на склонах горы Небо, в городах Аммане, Мадабе, Джераше и других местах. Впервые были проведены съемки на территории недавно открытого женского православного монастыря в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». Это пока единственный монастырь, действующий в Иордании.
Знаете, фильм настолько великолепный, я даже не ожидала. Такое впечатление, что ты побывал сам, прикоснулся к этому всему.
Мне очень понравилась выдержанная концепция фильма. Вот в одном из последних, приближающихся к концу интервью, молодой человек, очень красивый арабский христианин, говорит о том, что очень мирно в Иордании. Вот это очень важно. И действительно, эта концепция вот как-то сначала развивалась и проведена до конца. Очень ценен мир. И этот настрой действительно звучит во всем фильме.
То есть он очень современный, его очень сильно отличает монтаж, что мне понравился. То есть это такой просто экшен. Я бы порекомендовала этот фильм просто для любой аудитории абсолютно.
Мне фильм очень понравился, и хотя вот я уже слышала о нем и примерно так себе представляла, и по Петре видела много материалов, но фильм сам по себе такой интересный, увлекательный, я бы сказала, мотивирующий. Вот я собиралась ехать в Израиль, в Иорданию в поездку, думала, взвешивала, и вот после просмотра фильма я твердо решила, что да, надо ехать.
Очень скоро фильм «Иордания. Путь к небу» выйдет в эфире телеканала «Глаз». Евгений Савицкий, Богдан Степанец, Маргарита Пащенко, город Киев.
Издательство Кафедрального собора Украинской Православной Церкви «Честь Воскресения Христова» подготовило православный настенный календарь «Святая Земля» на 2017 год. Календарь продолжает серию литографий Луиса Хаге по рисункам шотландского художника Дэвида Робертса, созданных автором на Святой Земле. Среди иллюстраций – зарисовки Древнего Иерусалима, Назарета, Голгофы, монастыря Святого Савы и Галилейской долины. Напомню, что шотландский художник Дэвид Робертс совершил опасное путешествие по Ближнему Востоку в 1838 году и привез домой 272 рисунка, 3 тетради эскизов и дневник путешествия. Публикация литографий принесла художнику европейскую известность. Альбом «Египет, Сирия и Святая Земля» публиковался ежемесячными выпусками с 1842 по 1849 год. Первый подобный календарь был выпущен издательством Кафедрального собора 2 года назад. В прошлом году при подготовке календаря были использованы уникальные снимки Святой горы Афон. Выпуск продолжит обзор новостей православных сайтов. С ним вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте! Сегодня в нашем обзоре поиск ответов на неожиданные вопросы. Например, зачем нам нужен Бог или что, собственно, люди хотят от Бога? Наверное, каждый верующий человек в определенный период своей жизни задавал себе вопрос «Что я хочу от Бога?». Мы обращаемся к Нему только тогда, когда у нас проблемы. В своих молитвах мы просим у Бога здоровья, счастья, благополучия и богатства. И в то же время хотим, чтобы Он не обременял нас своими требованиями – исполнять заповеди, ходить в храм и поститься. Но что же на самом деле Бог хочет от нас? Разобраться в этом поможет публикация на сайте «Православная жизнь». 5 вопросов себе. Как не стать раскольником? К сожалению, в последнее время все чаще люди становятся жертвами манипуляций. Раньше это касалось только политики, но теперь это перекинулось и на церковь. Для нее это явление куда более опасно, так как приводит к недовольствам и сопровождается откровенной хулой на священноначале. Конечно, все это подается под соусом ревности о вере или поиска настоящей духовной свободы. Но в реальности влечет смущение и духовные трудности. Что может помочь в этой непростой ситуации? Как понять, где ложь, а где правда? 5 вопросов, которые человек может задать себе в моменты, когда его пытаются подбить на такую авантюру, вы найдете на сайте Protoinfo. Тепличное дело или надо ли защищать детей от жестокой правды жизни? Мир, в котором растут наши дети, не очень симпатичен. В нем происходят стихийные бедствия и теракты, в нем люди страдают, голодают и враждуют. Как рассказывать детям о его несовершенстве? Как готовить их к жизни? Бросаться на защиту или закалять? Растить в теплице или не скрывать мерзкие факты жизни современного общества? Где золотая середина? Об этом пишет православный журнал для сомневающихся «Фома в Украине». Как жить с нелюбимой женой? Жить с нелюбимой женой или с нелюбимым мужем – жизнь ли это? Ведь живем не около и не при, а именно с, то есть одной жизнью единой. Но что это за жизнь, если чувствуешь, что живущий с тобой человек не едина плоть? С одной стороны говорят, ведь живут же люди и ничего, но многих ли утешает понимание того, что счастливых семей мало? Что многие живут кто по привычке, кто ради детей, кто ради устроенного быта, кто-то из страха перед одиночеством? Утешает вряд ли, а вот удерживает и останавливает многих. Вопрос только, от чего удерживает и в чем останавливает? Разобраться в этих вопросах поможет публикация на сайте «Православие и мир». Что значит быть миротворцем? В евангельском понимании миротворец – это человек, который способствует водворению мира там, где до того была вражда. Или же который не допускает этой вражде разразиться. Но в еще большей степени миротворцем является человек, который делает все возможное для умиротворения того, кто оказался по другую сторону баррикад. Как справляться с затяжными конфликтами? Как научиться поступаться самолюбием, но не верой? Об этом пишет интернет-дайджест для всех «Душа». 20 самых интересных высказываний о пользе чтения. Книга – один из самых близких друзей. В книгах мы находим ответы на вопросы, книги дают пищу для размышлений, книги воспитывают в нас человека. Книги предлагают лучший интеллектуальный отдых и полет воображения. Потому что в книгах, в отличие от фильмов, нет ограничений на спецэффекты. 20 самых интересных высказываний о пользе чтения вы найдете на сайте «Фитнес для мозга». Читайте и получайте пользу. А с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
В эфире «Седмица» и далее в нашем выпуске о таких событиях. Православная Одесса. Какие святые места могут посетить паломники на Черноморском побережье? Город своими руками. В городе Доброполье для детей построили мини-городок с постами ДПС, автозаправкой, медпунктом и даже кафе. В Киеве археологи обнаружили древний храм времен Киевской Руси. В летнее время, в период отпусков и каникул, многие люди выбирают отдых не только для тела и души, но и для духовного роста. Лето – это прекрасная пора для посещения святых мест. Такие поездки также могут быть увлекательными и надолго оставить о себе яркие, незабываемые впечатления. В этом убедилась Наталья Марчук, пообщавшись с паломниками в одном из известных одесских монастырей.
На лобовом стекле большая икона Богородицы. Это означает, что автобус следует по паломническому маршруту, везет людей по святым местам. Одесский Свято-Иверский мужской монастырь практически ежедневно встречает и провожает паломников из разных уголков Украины, ближнего и дальнего зарубежья. Многие из них в Одессе уже не впервые. Говорят, что этот город, его святые места и святыни невозможно забыть.
Я не первый раз здесь, с разными группами была. Я вот вечером всегда молюсь возле часовенки Иверской Божьей Матери, потому что Царица Небесная, она всех слышит. Она молитвенница за весь человеческий род.
Иверская икона Божьей Матери является духовным центром обители. Это точный список той самой иконы Богородицы, которая с первых веков христианства стала одним из самых прославленных образов Богоматери. Он был написан с оригинала специально для города Одессы на Афоне в Греции. Согласно преданию, этот образ принадлежит кисти апостола Луки и был написан еще при жизни Девы Марии. Прибывший со Святой Горы в Одессу список Иверской иконы Божьей Матери снискал большое уважение и почитание народа.
Все те люди, которые приходят сюда на молитву, на поклонение, они всегда получают просимое, потому что тоже верят, потому что видят чудный образ Пречистой, с которого она смотрит на нас с любовью и надеждой на то, что мы будем исправляться к лучшему. И, конечно, всегда получают просимое.
Иверская икона Богоматери в Одессе с 2000 года. Специально для нее на территории Свято-Иверского монастыря была выстроена часовня. Вокруг разбит небольшой садик. Место, на удивление, красивое и намоленное.
За те 12 лет, что я здесь исполняю послушание наместника, я понял одну очень важную вещь. Слава Богу, достаточно быстро. Что моя задача здесь только ставить подписи и печати, а всем остальным занимается она, наша госпожа, царица небесная, наша мать и заступница.
Часовня в честь Иверского образа Богоматери открыта для посещения практически всегда, с раннего утра и до самого вечера, что особенно удобно для паломников. На территории монастыря два храма, в которых также множество святынь, один в процессе реставрации. Вообще, эта обитель молодая, ей всего 18 лет, поэтому строительные материалы и леса здесь повсюду. Но место это легендарное. Когда-то здесь существовал женский скит. В конце 19 века, когда монашеская жизнь в нем угасла, на этой территории образовалась летная школа с аэродромом. Церковь была сохранена благодаря попечению о ней легендарного авиатора, одессита Сергея Уточкина. Ее и по сей день называют в народе церковью Уточкина. Сегодня монастырь продолжает строиться и развиваться. Недавно открылась монастырская гостиница, рассчитанная на 100 человек. Везде уютно, чисто, порядок. Здесь разместят, накормят, расскажут, какие еще храмы в Одессе можно посетить, где погулять.
Задач у нас много. И, конечно, в первую очередь поселить, накормить, создать уют, чтобы люди могли расслабиться, для того, чтобы пойти помолиться, понять Бога, почувствовать Его. Конечно, у людей возникают различные вопросы. Многие приезжают в первый раз и сталкиваются со святынями в первый раз. По возможности мы стараемся объяснить, показать.
Паломники из Западной Украины, с которыми мы здесь встретились, в Одесском Свято-Иверском мужском монастыре пробыли всего 10 дней. Но впечатления у них останутся надолго. И, судя по всему, самое положительное.
Очень радует, что каждый день здесь есть литургии, службы, причащение святых христовых тайн. Очень радует, что прекрасные условия жизни для паломников в гостинице.
Я даже не думала, что Одесса настолько православная.
Одесса меня впечатлила. Я даже не думала, что Одесса настолько православный город. 5 монастырей на территории города и все такие древние. И от людей очень хорошие впечатления.
Наталья Марчук, Юрий Рух. Информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
Взрослые всегда заботятся о том, чтобы отдых и досуг детей был не только интересным, но и полезным. В городе Доброполе для ребятишек построили мини-городок с постами ДПС, автозаправкой, медпунктом и даже кафе. Еще 3 года назад в конкурсе «Город своими руками» работники дошкольного детского учреждения «Уголек» выиграли грант на реализацию мини-проекта. Так на их территории и появился светофорчик, где малыши играют роль взрослых участников дорожного движения. О том, как сделать игры для детей полезными, в нашем сюжете.
В этом дошкольном учреждении проходит по-особенному. Вместо зарядки малыши детского садика «Уголек» танцуют и веселятся под зажигательную детскую музыку. Радует и удивляет одновременно множество необычных игровых зон, которые здесь функционируют. Одна из них – центр «Светофорчик». Появился он благодаря участию и, конечно же, победе «Уголька» в проекте «Город своими руками». А вот в обустройстве этой площадки развивающего характера, где малыши могут поиграть в юных ДПСников и выучить правила дорожного движения, постарались воспитатели и родители.
Здесь ребята могут не только изучить правила дорожного движения, но и закрепить все в специально созданных игровых ситуациях. Кроме этого, ребята знакомятся с профессиями многими. Это и водители транспорта, и работники ДПС, и работники кафе, продавец в аптеке.
И вот результат. Создана не просто игровая мини-зона, а настоящий детский городок, в котором все по-настоящему. То есть смоделирована реальная дорожная обстановка, погружаясь в которую малыши могут почувствовать себя в роли взрослых. Есть здесь и свой медпункт, и кафе, и заправка. В самом настоящем городе здесь есть и светофоры, и дороги, и общественный транспорт. А за порядком и выполнением правил ПДД следят настоящие инспекторы ДПС. И пусть детишки еще носят короткие штанишки, но у них уже есть спецформа и право проверять документы.
Права есть!
Это очень нужная работа, потому что мы сейчас знаем, что безопасность жизнедеятельности детей – это одна из самых важных проблем, которая стоит перед и работниками детского сада, ну и, в общем-то, наверное, перед всем взрослым населением. И научить ребенка правильно себя вести и на дороге, и вообще в повседневной жизни – это очень важно.
Конечно же, возможность объединиться в большую творческую игру, несомненно, поможет деткам быстрее и глубже усвоить правила дорожного движения. Ведь они сразу же закрепляют знания на практике. И главное, им это очень даже нравится.
Эта игра учит правила дорожного движения. Мне больше всего нравится в этой игре быть гаишником. И я люблю останавливать велосипеды и проверять документы.
Мне нравится эта игра, особенно ездить на самокате и заправляться бензином.
Вот уж поистине все лучшее детям. Но останавливаться на достигнутом в «Угольке» не собираются. И в скором времени педколлектив садика планирует порадовать своих малышей новыми полезными игровыми зонами.
Мы хотим продолжить эту зону. Мы хотим сделать здесь еще бизнес-центр, в который дети будут заезжать. И еще сейчас в плане мы участвуем в конкурсе, где мы хотим построить такую большую шахматную площадку, где будут большие шахматы, и дети будут в этот центр приезжать и еще обучаться игре в шахматы.
А мы, в свою очередь, пожелаем творческому коллективу дальнейших успехов и надеемся, что совсем скоро нас пригласят на открытие новых игровых площадок.
В Киеве на Почтовой площади под фундаментом церкви Рождества Христова археологи обнаружили кирпичи времен Киевской Руси, из которых в древности строили храмы. О возможном наличии храма указывает найденное неподалеку погребальное захоронение 11-12 веков. Напомню, раскопки на Почтовой площади в Киеве длятся уже более года. Археологи обнаружили деревянную мостовую 17-18 веков, под ней древнерусскую усадьбу, предположительно чиновника, который имел право ставить торговые пломбы на привозимые по Днепру товары. За 3 месяца ученые планируют полностью откопать усадьбу и приступить к раскопкам более древних слоев, углубившись на 5 метров вниз. За время работы в руки археологов попали 6 княжеских печати, датируются они 11-12 веками. Одна из них, предположительно, принадлежала одному из сыновей Ярослава Мудрого, Всеволоду Ярославовичу. Также обнаружено 70 серебряных и медных монет, железные стрелы, ядра, пули и фрагменты оружия, которым активно торговали в 17 веке. Черепки и гвозди, а также выдолбленные из ствола древа и лепня высокая метровая посудина, в которой в старину отбеливали белье при помощи золы. Эта новость завершает сегодняшний выпуск. Ровно через 7 дней наши журналисты подготовят для вас новые интересные сюжеты. До встречи ровно через неделю. До свидания.